Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Похитители израильского солдата прервали переговоры с египетскими посредниками. Прокуратура расследует обстоятельства взрыва в мечети в подмосковной Яхраме. Правозащитники призывают президента Казахстана наложить вето на поправки к законам о СМИ. Похитители израильского солдата прервали переговоры с посредниками из Египта, пытавшимися добиться освобождения пленника. Палестинские экстремисты заявили, что не видят смысла продолжать переговоры, поскольку власти Израиля отвергли их ультиматум. Похитители требовали до утра сегодняшнего дня выпустить из израильских тюрем всех палестинских заключенных, говорит представитель МИД Израиля.
Мы не ведем переговоров с террористами. Я могу сказать следующее. Капрал Гилад Шалит жив. Если с ним что-нибудь случится, Израиль примет самые жесткие меры в отношении тех, кто понесет за это ответственность.
Заявил представитель израильского МИД. Челябинский военный суд в четверг продолжит слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Сегодня начато оглашение обвинений. На скамье подсудимых младший сержант Александр Севяков и двое рядовых танкового училища Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Подсудимые своей вины не признают. Андрею Сычеву после издевательств пришлось ампутировать ноги. Солдат продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. Его готовят к протезированию. В Московской области прокуратура расследует обстоятельства взрыва, произошедшего в ночь на вторник в городе Яхрама у жилого дома, который, по некоторым данным, является также мечетью. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Следственное управление Преддмитровском УВД расследует то, что произошло в подмосковной Яхраме. Пока это квалифицируется как хулиганство. Помощник прокурора области Елена Рассохина.
Вроде как, да, был взрыв где-то около 3 часов ночи. Людей не было ни в этом доме, ни в доме напротив. Никаких оснований полагать, что там какой-то национальный мотив. Дело возбуждено по статье 213 части 1, это хулиганство.
Подтвердили это ночное происшествие в пресс-службе областного ГУВД, пояснив, что расследованием занимаются областные прокуратуры и ФСБ. Сообщили лишь, что жилой дом является самой мечетью. Хозяин увидел разбитые окна, воронку, обратился в местную милицию. Точно известно, что при этом происшествии жертв нет. Мечеть находится в ведении Духовного управления мусульман Европейской части России. Дом для мечети был построен в Яхраме 5 лет назад. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Мосгорсуд оставил в силе решение районного суда о депортации в Латвию активиста национал-большевистской партии Владимира Линдермана Абеля. В Латвии Линдермана обвиняют в подготовке покушений на президента страны Вайру Вики Фрейбергу в 2002 году. Ранее Генпрокуратура России отказала Риге в экстрадиции Линдермана, посчитав его преследование политическим. В испанском городе Валенсии объявлен 3-дневный траур. Вчера при аварии в метро погиб 41 человек, свыше 10 госпитализированы. Эксперты пытаются установить причину катастрофы. Одна из основных версий – изношенность оборудования.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине лидеры парламентского большинства и оппозиции при участии президента Виктора Ющенко обсуждают пути выхода из политического кризиса. На встрече Ющенко заявил.
Украина такая, какая она есть. С Януковичем, Симоненко, Морозом, Тимошенко и Бессмертным. Возможно, это ее счастье, а возможно и причина некоторых трудностей. Но это реальность. Поэтому мы должны достичь соглашения в рамках этой пятерки политических сил.
Сказал украинский президент. Президент Украины, лидер оранжевой коалиции партии регионов и коммунистов пытаются найти компромисс. Участники круглого стола рассмотрели ультиматум партии регионов. Среди главных требований оппозиционеров – получение руководящих постов не только в парламенте, но и в исполнительной власти, а также избрание председателя Верховной Рады тайным голосованием. Депутаты от партии регионов уже вторую неделю блокируют работу Верховной Рады. Зарубежные правозащитники призывают президента Казахстана наложить вето на поправки к законам о СМИ. В обращении к Нурсултану Назарбаеву Международный институт прессы подчеркивает, что поправки усугубляют и без того трудное положение журналистов в Казахстане. Благодаря этим поправкам, принятым парламентом, властям будет легче отказывать в регистрации печатных изданий и лишать работы неугодных редакторов и журналистов. Окончательные условия поставок российского газа в Молдавию будут согласованы осенью. К этому времени планируется разработать проект 10-летнего соглашения. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, комментируя промежуточное соглашение, достигнутое с концерном «Газпром». С 1 июля цены на газ для Молдавии повышены на 45% до $160 за 1000 кубометров. На северо-востоке Турции сильное наводнение, есть погибшие и раненые. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Сильные дожди на черноморском побережье Турции вызвали серьезное наводнение. Затоплены десятки деревень и поселков. На шоссе и трассах заблокированы сотни автомобилистов. Жертвами наводнения стали мэр города Каджаман, а также 10 крестьян, которые погибли, спасая свой скот. Вода прибывала слишком быстро. Ветер валил деревья, мосты и здания. Люди спасали все, что можно унести. Детей несли на руках, дома остались под водой. По информации телеканала CNN Turk, точное количество погибших и пропавших без вести пока неизвестно. В районе бедствия работают спасатели и военные, которые обеспечивают людей одеялами, палатками и едой. Несколько деревень до сих пор затоплены, жителей эвакуируют вертолетами. Метеорологические службы предупреждают о штормах в Эгейском, Мраморном и западных областях Черного моря. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
На мысе Канаверал, штат Флорида, сегодня, возможно, состоится запуск космического челнока «Дискавери». Старт шаттла откладывался несколько раз из-за погоды. Кроме того, в последний момент была обнаружена небольшая трещина в изоляционном покрытии внешнего топливного бака. Неполадка устранена, сообщило американское космическое агентство. Президент Афганистана Хамид Карзай находится с визитом в Токио. Завтра он примет участие в международной конференции по оказанию помощи его стране. Япония – один из основных спонсоров послевоенного восстановления Афганистана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Дарья Жарова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве продолжает работу Международный форум неправительственных организаций. Кто защитит московский бутовский лес от дачного строительства? В одном из польских монастырей появилось окно жизни для подброшенных детей. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа. В Москве проходит Международный форум неправительственных организаций. Основная задача конференции, как называется, выработать рекомендации к июльскому саммиту глав государств Большой Восьмерки. Сегодня на форуме выступил президент России Владимир Путин. Вместе со мной в студии корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, который сегодня пристально следил за работой форума. Добрый день, Данила. С чем же приехал Владимир Путин и сказал ли он что-нибудь особенно значительное перед членами конференции?
Ну, прежде всего, наверное, стоит сказать, как он приехал. В отличие от достаточно обычной своей практики, сегодня Владимир Путин не опоздал буквально ни на минуту. Надо сказать, что ровно в 12:15, как было обещано пресс-службой президента, Владимир Путин вошел в зал заседания, занял свое место, спокойно дослушал докладчика, который уже говорил, а это был один из руководителей круглых столов в рамках неправительственной Большой Восьмерки, и после этого обратился к тем, кто собрался на это большое мероприятие, причем обратился с самыми благожелательными словами.
Я сейчас посмотрел проекты итоговых документов ваших. Должен сказать, что это в значительной степени перекликается с итоговыми документами, которые готовятся сейчас для лидеров стран восьмерки в Петербурге. И я думаю, что это результат, во всяком случае, в значительной степени результат совместной работы, которая продолжалась вместе с вами на протяжении последних месяцев.
Надо сказать, что практически по всем темам, по которым проходили круглые столы, Владимир Путин высказался. Он сидел вместе с неправительственной Большой Восьмеркой около 2 часов, даже больше, 2 часа 30 минут примерно, и высказывался по каждой из тем: экономическая, энергетическая безопасность, права человека, экология. То есть все темы были им как-то откомментированы, и надо сказать, что после всех этих комментариев Владимир Путин выглядел буквально счастливым, он улыбался все время и говорил примерно вот это.
Я так счастлив, что я сегодня к вам пришел сегодня, потому что я чувствую, что я нахожусь в среде просто своих единомышленников. действительно так и есть. Вот я вам говорю без всякого преувеличения.
Ну и надо сказать, что практически каждое обсуждение какого-то итогового вывода какого-либо из круглых столов Владимир Путин сопровождал тем, что обязательно передаст все, что он услышал на самой Большой Восьмерке в Санкт-Петербурге тем лидерам, которые там встретятся. Александр?
Данила, ну вот ощущение такое, как раньше говорили, что встреча прошла в очень теплой и дружественной обстановке. Вы сказали, что Владимир Путин успел затронуть в своей речи абсолютно все темы, которые обсуждались на конференции. А все-таки задавали ли ему какие-нибудь оригинальные, острые, просто необычные вопросы?
Да, задавали, даже высказывали совершенно определенные опасения, которые есть у тех, кто, в общем, возглавляет и российские, и международные неправительственные организации. В частности, президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе перечислил, какие угрозы, например, стоят явные перед неправительственными организациями, в том числе в России.
Существуют следующие угрозы и вызовы. Первое. Приравнивание правительствами инакомыслия и критической позиции НПО по отношению к органам госвласти к экстремистской и террористической деятельности, а также давление на и преследование активистов правозащитных и других НПО, оправдываемые мерами безопасности в ходе борьбы с терроризмом. Второе. Принятие ограничительного законодательства в сфере регулирования НПО, ужесточающего регистрационные процедуры и отчетность НПО и предусматривающее непропорциональное и неоправданное вмешательство государства в деятельность гражданских организаций. Третье. Формирование квазинегосударственных организаций и имитационных совещательных органов.
Ну, естественно, многие наблюдатели сразу же поняли, о чем идет речь, и об общественной палате фактически косвенно было сказано, и о других действиях там по закрытию, например, общества Российской Чеченской Дружбы. Но Владимир Путин ответил, например, по закону о неправительственных организациях следующее.
Ужесточать регистрацию можно вообще не принимая никаких законов. Можно так выстроить административную практику, что вообще сделать невозможным функционирование никаких организаций. А законы, они, данный наш закон, он предполагал наведение определенного порядка, значит, в этой сфере деятельности, но не ограничение, собственно, этой деятельности. Повторю еще раз, если выяснится, что происходит ужесточение, мы готовы будем реагировать и сам готов даже выступить инициатором этих изменений, в том числе и по вашим рекомендациям.
Но это были какие-то уже вершины толерантности, несмотря на то, что, например, Клэр Риммер, руководитель русских программ Европейского совета по беженцам и переселенцам, сравнила Чечню и Ирак, сказав, что и там нарушаются права человека в ходе вооруженных конфликтов. И был еще один инцидент, который инцидентом, в общем, не стал. Во время разговоров о ядерных программах вдруг вскочили 6 молодых людей, у которых на футболках было написано «Нет АЭС», и прокричали это все. Это были антиядерные... Это была антиядерная кампания Гринписа. Владимир Путин повернулся к ним, сказал спасибо, к ним не ринулась охрана. И так молодые люди стояли до окончания выступления Владимира Путина. Александр?
Данила, скажите, а вот вам удалось подметить общее впечатление участников встречи после конца официальной части? Потому что наверняка и речи, и ответы Путина подробно обсуждали в кулуарах.
Да, совершенно верно. И надо сказать, что все это толерантное отношение вызвало некое вот все-таки двойную реакцию. Во всяком случае, Алисон Гиллан, директор московского офиса Human Rights Watch, считает, что нужно было Путину как минимум говорить поконкретнее.
He commented on every presentation, and for the most part his comments were...
Он комментировал каждое выступление, и по большей части его комментарии были обоснованы и благожелательны. Но, как говорится, дьявол в деталях, и до сути он так в своих комментариях и не доходил. Сфера, которую из обсуждавшихся я знаю лучше прочих, это права человека и закон о неправительственных организациях. И то, что мы слышали от президента, не сходится с той оценкой, которую эксперты по правам человека дают этому закону. И я не очень понимаю, зачем с улыбкой рассказывать нам одно, когда на самом деле происходит другое. Это место для серьезных дискуссий. Именно они должны здесь проходить.
Алисон Гиллан. И надо сказать, что ощущение от всей неправительственной «Большой восьмерки» было такое, что официальная Россия совсем хочет не портить ничего перед этим саммитом. Максимально сглаживались все углы, пропускалась вся пресса, даже не очень зарегистрированная. Путин был очень мягок с неправительственными организациями. И вот общее впечатление создавалось, что мир должен быть до этой «Большой восьмерки» как минимум фактически любой ценой между официальной Россией и теми, кто приедет в гости.
Большое спасибо, Данила. О работе, о сегодняшнем дне Международного форума неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006» в Москве рассказывал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль категорически отверг требования палестинских боевиков, похитивших капрала Гилада Шалита, подчеркнув, что не вступает в переговоры с террористами. Те, в свою очередь, только что прервали переговоры с египетскими посредниками. В испанском городе Валенсии объявлен трехдневный траур. Вчера при аварии в метро здесь погиб 41 человек. В Москве проходит Международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Сегодня на форуме выступил президент России Владимир Путин. Кандидат в президенты Мексики, социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор, намерен официально оспорить итоги воскресных выборов, согласно которым президентом страны стал Фелипе Кальдерон, кандидат от консервативной партии. Хочу напомнить, что в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Сегодня темы, которые волнуют Запад накануне «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Есть ли корни у радикального ислама на Северном Кавказе? Исследование нефти в России. Вывод потребляют, но не изучают. И возможен ли общественный контроль над специальными интернатами для детей? Все это основные темы программы «Время и мир», которая выйдет в эфир сегодня в 10 часов вечера по московскому времени и повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан.
Здравствуйте, Александр.
Вот уверен практически стопроцентно, что я уже знаю главную тему сегодняшних американских газет. Это День независимости, 4 июля. Действительно?
Да, Александр, как же, это главный национальный праздник Соединенных Штатов. И вот, скажем, газета Washington Times поместила полный текст Декларации независимости американских колоний от британской короны. А газета New York Times посвятила этой дате редакционную статью, в которой, в частности, говорится, те, кто подписывал Декларацию независимости, старались вложить в нее как можно больше смысла. Но меньше всего они подозревали, что 230 лет спустя этот день будет рассматриваться и как хороший день отдыха в середине лета в условиях невероятно бурного ритма жизни. Но то, что вы празднуете, приходит в зависимости от того, когда вы празднуете. Появление Декларации независимости стало существенным политическим событием. Это короткий, яркий документ, содержащий мощные заявления о человеческой природе и человеческих ожиданиях, пишет New York Times и продолжает. Однако уже сам факт появления этого документа 4 июля, учитывая практицизм американцев, гарантировал, что в этот день люди будут жарить хот-доги на пикнике у озера и смотреть фейерверк в небе. Мы живем в эпоху, когда каждый новый день порождает новую проблему в основах гражданственности. Нация проходит испытания на устойчивость. 4 июля может выглядеть как возможность еще раз оценить весь спектр политических и философских сражений, перед которыми стоит страна. Но это также и лучший из дней, когда можно восхититься долгим ходом нашей истории и незаурядной американской способностью к компромиссам. Вот такое философское эссе по поводу 4 июля опубликовано в редакционной статье газеты New York Times. Александр.
Ну что ж, пафосно достаточно, но вполне соответствует духу праздника. Алан, вот российские газеты, европейские газеты сегодня полны статьями, так или иначе связанными, что естественно, с двумя такими главными международными темами. Это, конечно, обострение ситуации на Ближнем Востоке, и, во-вторых, так или иначе, проблемы будущего саммита лидеров государств Большой Восьмерки в Петербурге. А вот что об этом сегодня пишут американские журналисты?
Александр, газета «Вашингтон-Пост» сегодня пытается разобраться в том, что же в действительности означает понятие «энергетическая безопасность», которое будет доминировать на предстоящей встрече лидеров Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. А газета пишет, для многих лидеров США энергобезопасность означает производство энергии на своей территории и минимальную зависимость от зарубежных поставок. Однако Соединенные Штаты сейчас импортируют 3/5 своей нефти, и доля эта растет. Для Китая энергобезопасность означает скупку долей нефтяных месторождений в зарубежных странах, в основном в африканских. Но это не спасет. В случае геополитического кризиса китайские танкеры будут заблокированы в открытом море. Для России, пишет газета, предложившая энергетический вопрос как приоритетный на саммите, энергетическая безопасность также означает ограничение иностранных инвестиций в российские нефтяные и газовые месторождения. Однако это, по мнению газеты, зеркальное отражение ошибки Китая. Иными словами, Россия не пострадает, если иностранцам будет позволено владеть российскими запасами. А в случае кризиса Россия сможет контролировать свои месторождения с помощью армии. Таким образом, продолжает «Вашингтон-Пост», национальная концепция энергетической безопасности лишена всякого смысла и даже опасна. Поэтому надо идти навстречу взаимозависимости. Газета критикует в том числе и нынешний американский подход к национальной энергобезопасности, аргументируя против создания в США стратегических запасов нефти и газа. Газета считает, что саммит Большой Восьмерки только тогда может оказаться полезным, если сможет донести мысль о целесообразности энергетической взаимозависимости. Пишет об этом газета «Вашингтон-Пост». Александр.
Большое спасибо, Алан. Я напомню, что с некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У здания Росприроднадзора в Москве сегодня состоялся митинг в защиту Бутовского парка. Эта акция, в которой участвовали жители Южного Бутова и активисты экологических организаций, по мнению корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского, который наблюдал за митингом, превратилась в общение москвичей с руководителем Росприроднадзора Олегом Митволем.
У главного входа в здание Росприроднадзора собрались жители Южного Бутова. Вместе с представителями Greenpeace России и активистами Молодежного Яблока они растянули плакаты «Спасем Бутовский парк». Двое митингующих переоделись в костюмы, напоминающие деревья, и взяли в руки таблички «Не рубите меня». Акция еще не успела начаться, а к митингующим уже вышел глава Росприроднадзора Олег Митволь. Чиновник пришел не с пустыми руками. Организатором акции протеста он вынес копию экологической экспертизы Бутовского леса. В соответствии с этим документом территория парка может быть передана в полное пользование службе внешней разведки России. Жители Бутова уверены, что контрразведчики вырубят деревья и построят в парке элитный коттеджный поселок. Они настаивают на проведении общественной независимой экспертизы, говорит Олег Митволь.
Вот эта экспертиза без общественных служб ничего не стоит. Общественный служб должен был проводить заявитель. Вы знаете, что экспертиза через суд, отсутствие государственной экологической экспертизы, решение в одни ворота. Вы живете в этой стране, вы хозяева этой страны, вы граждане России. В этой ситуации что делается? Берется вот эта вот бумажка, пишется исковое заявление в районный суд.
Олег Митволь пообещал, что никаких незаконных застроек на территории парка проводить не будут. Жители юго-запада Москвы чиновника выслушали, но конкретного ответа, будут ли застраивать парк контрразведчики, так и не получили. Говорит председатель движения за спасение Бутовского парка Сергей Свиридов.
Олег Львович Митволь, он становится на такую позицию, пытается по частностям ударять. Единый какой-то вот ответ мы так, к сожалению, не получили. То есть вот да, когда что-то случится, мы поедем и сделаем. Идите к нам и скажите нам об этом. То есть вот у меня создалось такое впечатление. Если что-то строить, да, поедем, сейчас разрушим. А реально предотвратить подобные действия не только представители службы внешней разведки, каких-то еще ведомств, к сожалению, тенденции защиты лесов, какого-то мониторинга обстановки экологической, лесной в Москве и в Подмосковье нет. То есть конкретно каких-то вот таких вот ответов, что да, ребята, извините, вот ведомство, надо изменить то-то, то-то, это беспредел, мы не услышали. То есть все точечные акции, скорее всего, более популистские, ну, возможно, по-иному просто не может. Ну, может быть, система не позволяет.
Пока основная масса митингующих беседовала с главой Росприроднадзора, активисты Greenpeace раздавали прохожим листовки с требованиями проведения независимой экологической экспертизы и предлагали поставить подписи в защиту лесопарка. Списки с подписями приложат к письму, которое намерены направить в Росприроднадзор. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Депутаты городской думы Москвы хотят принять отдельный закон о занятости несовершеннолетних. Он должен защитить права работающих подростков, а также экономически заинтересовать работодателей. По статистике, 60% российских юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет хотели бы трудиться в свободное от учебы время, но только 10% молодых людей это желание удается реализовать. О том, как власти Екатеринбурга решают проблему трудоустройства подростков, расскажет Евгения Назарец.
Служба занятости Екатеринбурга каждый год устраивает работать около 7 тысяч несовершеннолетних. О том, кем они работают и какая есть альтернатива государственной помощи, рассказывает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
14-18-летних жителей России закон считает несовершеннолетними, но работать с некоторыми оговорками им можно. Екатеринбуржец Олег с таким возрастным цензом не согласен. Первые деньги заработал в 13 лет, а сейчас уже не первый год нанимает на работу молодых промоутерами.
Уже на протяжении нескольких лет определенная группа ребят звонят сами, спрашивают про работу.
Несовершеннолетних работников Олег нашел по знакомству. Договоров с ними не заключает, хотя расплачивается честно. Час раздачи флаеров летом 75 рублей, зимой 90. Но не все работодатели. Работодатели такие честные, как Олег. Возможно, и просто конфликты во время работы, рассказывает сотрудник консалтингового агентства Сергей.
В крупных магазинах промоутеры не могут вынести даже свое, то есть свои призы или свою дегустационную продукцию. Были абсурдные ситуации, когда промоутер завтра работает в другом магазине, он пытается вынести, ему говорят, ты украл, и отвозит в милицию.
Несмотря на неудачи, подростки продолжают искать работу не только через службу занятости. Официальный доход – это 1242 рубля в месяц от государства плюс 1500 от работодателя, максимум 3000 рублей. 17-летняя заочница-первокурсница университета Света работу курьера в муниципальной строительной организации нашла через службу занятости. Всем довольна.
Знаете, мне даже эту сессию оплачивают. Больничную оплачивают. Вообще замечательная организация. 2500.
В прошлом году 142 предприятия Екатеринбурга пошли навстречу службе занятости и согласились дать работу молодым. Как правило, это уборка улиц, работа с зелеными насаждениями, библиотеки, больницы или архиве. В России в последние годы изменилось отношение к детскому труду. Для многих семей это уже не только метод воспитания, но и способ заработать на еду и одежду. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И вот вчера в редакции екатеринбургской газеты «Школьная жизнь» прошел круглый стол о проблемах летнего трудоустройства молодежи. Принимали участие школьники и студенты, пострадавшие от действий работодателя и, наверное, работодатели, пострадавшие от малолетних работников. Сегодня в екатеринбургской студии Радио Свобода Иван Колотовкин, он сотрудник газеты «Школьная жизнь», Александр Дорофеев, он специалист Центра занятости населения Екатеринбурга. Иван, по вашим данным, насколько может превосходить реальное количество работающих подростков, тех, которые устроены официально?
Мне кажется, те, которые устраиваются официально, их этих подростков очень мало, по той причине, что в основном те директора фирм, которые благоустраивают молодежь, они не заключают с ними договора, не делают трудовые книжки, не делают страховые свидетельства. Школьники и студенты не приходят, работают 2 недели. Деньги получат, и они уходят. Если с каждым вот так оформлять договор, на каждого делать трудовую книжку и страховое свидетельство, то на это просто уйдет огромное количество времени.
Александру Дорофееву вопрос. В чем проблема? Почему работодатели избегают оформления официального молодых сотрудников?
Если отталкиваться от службы занятости, у нас как бы нет таких новомодных профессий, о которых идет речь, тех же промоутеров. Их вообще нет даже в квалификационном справочнике. Поэтому, так скажем, заводить такую профессию просто нет смысла, ее просто нигде нет.
Мне приходилось слышать мнение от другого сотрудника службы занятости, что возникает даже ощущение, что подростки и женщины, например, в России перезащищены законом, и это отпугивает работодателей. Есть такое?
Да, такое есть. Поэтому да, это может быть еще и отпугивает потенциального работодателя, который скажет, мне надо вот это, да еще придут проверять, не дай бог. Но опять же, с другой стороны, не может не радовать именно вот часть трудового кодекса, где прописан прием на работу несовершеннолетнего.
Но вы знаете, вот если честно, никто этот закон не соблюдает. Но в основном не соблюдают, и ничего в этом страшного нет, по той причине, что за этим никто не следит.
За этим следят. Те предприятия, которые работают стабильно, закон соблюдают. И проверки идут. Трудовой инспекции идут проверки. В общем-то, много структур, которые могут проверить трудоустройство человека. Неважно, подросток он или... нормально, на постоянном месте работает.
Ну так санкции-то потом все равно никаких не применяется. Проверка-то, может, идет, а санкции все равно нет.
Штрафные санкции очень большие.
Тот же самый официант. Это же не соблюдение законодательства. Есть. И они же есть.
Если он не оформлен, никак его невозможно проверить.
Тогда что делать-то? Какой выход из ситуации?
Выхода на данный момент нет.
Собеседниками екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Евгений Назарец были Иван Колотовкин, сотрудник местной газеты «Школьная жизнь», и Александр Дорофеев, специалист Центра занятости населения Екатеринбурга.
«Радио Свобода. Новости».
Похитители израильского солдата прервали переговоры с посредниками из Египта, пытавшимися добиться освобождения пленника. Палестинские экстремисты заявили, что не видят смысла продолжать переговоры, поскольку власти Израиля отвергли их ультиматум. Похитители требовали до утра сегодняшнего дня выпустить из израильских тюрем всех палестинских заключенных. В испанском городе Валенсии объявлен трехдневный траур. Вчера при аварии в метро погиб 41 человек, свыше 10 госпитализированы. Эксперты пытаются установить причину катастрофы. Одна из основных версий – изношенность оборудования. В Москве проходит международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». Основная задача конференции – выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Сегодня на форуме выступил президент России Владимир Путин, пообещавший довести до сведения участников предстоящего саммита критические замечания и предложения неправительственных организаций. Челябинский военный суд в четверг продолжит слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Сегодня начато оглашение обвинения. На скамье подсудимых младший сержант Александр Сивяков и двое рядовых танкового училища Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Подсудимые своей вины не признают. Московский городской суд оставил в силе решение районного суда о депортации в Латвию активиста национал-большевистской партии Владимира Линдермана Абеля. В Латвии Линдермана обвиняют в подготовке покушения на президента страны Вайру Вики Фрайбергу в 2002 году. Зарубежные правозащитники призывают президента Казахстана наложить вето на поправки к законам о СМИ. В обращении к Нурсултану Назарбаеву Международный институт прессы подчеркивает, что поправки усугубляют и без того трудное положение журналистов в Казахстане. В Киеве продолжаются поиски пути выхода из политического кризиса. В первой половине дня лидеры партии регионов, оранжевой коалиции коммунистов провели первый раунд переговоров в присутствии президента Украины Виктора Ющенко. Окончательные условия поставок российского газа в Молдавию будут согласованы осенью. К этому времени планируется разработать проект десятилетнего договора. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, комментируя промежуточное соглашение, достигнутое с концерном «Газпром». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Сегодня, вновь напоминаю, 4 июля.
В этот день в эфире «Свобода».
История на волнах свободы. Убийство Моисея Урицкого. Шеф ЧК был убит летом 18 года в Петрограде выстрелом в упор. Его убийца – студент Леонид Книгисер. ЧК приписала это покушение левым эсерам, которые незадолго до того бросили вызов большевикам. Покинули правительство, подняли восстание в Москве, Петрограде и других городах. Совершили несколько политических убийств. Через несколько лет писатель Марк Алданов писал об этой истории. «Радио Свобода. 4 июля 1972 года». Читает диктор.
Скажу тут же, что от меня весьма далека мысль изобразить Урицкого исчадием ада. Урицкий был комический персонаж. Мне приходилось его видеть. В моей памяти осталась невысокая паутиному переваливающаяся фигурка на кривых, точно от английской болезни, ногах, кругленькое лицо без бороды и усов, огромное пенсне на огромном носу грибом, В общем, вид у него был довольно противный. Повторяю, несмотря на всю пролитую им кровь, он был комический персонаж. Несоответствие всей его личности с той ролью, которая выпала ему на долю, несоответствие политической, философской, исторической, эстетической резало глаз именно элементом смешного.
На следствии Кнегисер заявил, он убил Урицкого, желая отомстить за аресты офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга. В своей статье Марк Алданов рассказывает, что за несколько дней перед убийством он был в гостях у Кнегисера. Случайно тому попался в руки томик Пушкина, и Кнегисер прочел строки из «Кинжала». Алданов продолжает.
«Я хорошо его знал. Молодой человек, убивший Урицкого, был совершенно исключительно одарен от природы. Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений. Как сейчас перед собой вижу его в ту минуту. Он сидел в глубоком кресле, опустив низко голову. Тонкое прекрасное лицо его совершенно преобразилось. Мне жутко вспоминать теперь эти строки «Кинжала» в чтении убийцы Урицкого. Страшная вещь искусства. Не был ли Пушкин одним из виновников гибели шефа Петербургской чрезвычайной комиссии?
Убийство Урицкого. Радио «Свобода». 4 июля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Президент России Владимир Путин потребовал от Министерства обороны, чтобы количество российских спутников на околоземной орбите составляло не менее 100 аппаратов. В настоящее время российская орбитальная группировка насчитывает 96 спутников, из которых 60 уже выработали свой ресурс, сообщает и Тартас. О запуске нового российского спутника рассказывает Владимир Губайловский.
Большинство российских спутников требует замены, но неудачи преследуют и новые космические аппараты. Как сообщила газета «Коммерсант», спутник морской разведки, запущенный на орбиту 25 июня, не смог приступить к работе. У аппарата не раскрылась одна из двух солнечных батарей. Первым о проблеме, возникшей на российском спутнике, сообщило космическое командование Соединенных Штатов. Позднее главный штаб военно-морских сил России подтвердил наличие неполадок.
Новости коротко. Производство биодизельного топлива из животных жиров и растительных масел в Соединенных Штатах выросло в 2005 году в 3 раза и достигло 300 миллионов литров. Общее потребление бензина в Соединенных Штатах превышает 500 миллиардов литров. Но правительство Соединенных Штатов всячески поощряет производителей биотоплива, предоставляя государственные субсидии и налоговые льготы. При его использовании выделяется на 80% меньше углекислого газа, чем при сжигании традиционного топлива. Министерство информации Южной Кореи начинает проект, который получил название «Вездесущий робот-компаньон». В этот проект уже осенью должны включиться 1000 домохозяйств и 40 детских садов. Дистанционно управляемые колесные роботы будут убирать в доме, ухаживать за домашними животными, читать детям книги и следить за теми людьми, которые появляются в доме. Цена робота составит менее $2000. Министерство считает, что в 2020 году робот будет в каждом корейском доме. Концерн Volkswagen на базе автомобиля Golf разработал транспортное средство, способное передвигаться в полностью автономном режиме, не требуя участия человека. Робомобиль использует для ориентации в пространстве информацию лазерных сенсоров и систему спутниковой навигации. Точность позиционирования составляет 2-3 сантиметра. В ходе испытаний робомобиль развил скорость 240 км в час.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня на чемпионате мира по футболу в Германии будет сыгран первый полуфинальный матч Германия-Италия. Большинство комментаторов согласны в оценке перспектив этой встречи. Нападению сборной Германии предстоит разбивать хорошо поставленную оборону итальянской команды, которая попытается переиграть соперника за счет гола в контратаке. О матче Германия-Италия со специальными корреспондентами «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу Валерием и Олегом Винокуровыми беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Валерий, что говорит ваш 40-летний опыт наблюдения за чемпионатами мира по футболу? Какой футбол сегодня мы увидим?
Ну вот, видите, Андрей, мы же все-таки ошиблись перед четвертьфиналами, когда считали, что будет высокая результативность. Но мы при этом не ошиблись в том, что большинство команд в четвертьфиналах все-таки избрали атакующий стиль игры. Мне кажется, здесь должно сказаться, как бы это, броня против снаряда, да? Естественно, команда Германии сделает все для того, чтобы провести максимум времени в атаке. Что касается итальянцев, то мы понимаем, что они сделают все для того, чтобы с этой атакой справиться и жалить, да, кинжальные такие проводить контратаки. С точки зрения тактики, мне кажется, что будет очень интересное вот такое противостояние, основанное на каких-то внутренних таких вот пружинах, что ли.
Олег, как искушенный эксперт, на что бы вы посоветовали обратить внимание зрителям в сегодняшнем матче? На какие-то отдельные дуэли, противоборства, на какой-то тактический рисунок игры?
Ну, поскольку игра представляется очевидной, что ли, именно в плане своего содержания, вот, я бы предложил сосредоточить свое внимание на действиях защитников, потому что в этой ситуации именно действия защитников могут оказаться решающими. Мы помним, как прекрасно действовал Дзамбротта в матче с Украиной, мы помним, как прекрасно действовал Лам во многих матчах, ну, и Лам, крайний защитник немецкой сборной, который, как известно, первый гол на этом чемпионате забил. И вот эти подключения защитников могут оказаться решающими именно потому, что как бы впереди все понятно. Вот мы говорили, четверо против троих, Балок против Пирло, там, я не знаю, Подольский против Канавара и так далее. Тут все очевидно. А вот именно такие подключения защитников в обеих командах, защитники это, кстати, прекрасно умеют делать. Вот они могут оказаться самыми неожиданными и решающими.
С Валерием и Олегом Винокуровыми, специальными корреспондентами «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу, беседовал Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». Один из советских стереотипов – представление об СССР как о самой читающей в мире стране. С годами не стало и самой читающей в мире страны, и той массы читателей, о которых докладывала официальная статистика. При всем критическом отношении к советскому читателю можно точно сказать, советский человек читал прежде всего художественную литературу, либо научно-популярную. Политические, пропагандистские книги, издаваемые гигантскими тиражами, не читал, но по своей воле, конечно, почти никто. А вот теперь ситуация радикально изменилась. Российские издательства выпускают сотни книг по политологии, социологии, экономике. Однако, несмотря на это, уровень политического сознания российского общества явно оставляет желать лучшего. О возможных причинах этого Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
На интернет-сайте «Грани.ру» появилась рецензия известного российского филолога и общественного деятеля Мариетты Чудаковой на только что вышедшую книгу Егора Гайдара «Гибель империи. Уроки для современной России». Чудакова считает это сочинение, цитирую, «подлинным событием в сегодняшней интеллектуальной жизни страны» и убедительно иллюстрирует свое мнение. Помимо точных и доказательных авторских рассуждений о причинах краха СССР и так называемом постимперском синдроме, Чудакова отмечает сам способ изложения, благодаря которому книга могла бы стать популярной.
Очень сильная ее сторона, заставляющая думать, что тираж должен быть не 8 тысяч, а раз 10 больше, исключительная простота и ясность авторского изложения. В сущности, это книга для умных старшеклассников и как раз в пору той группе соотечественников, которые относятся к читающим.
Помимо собственного рассуждения о книге Гайдара, Чудакова обращает внимание на тот странный факт, что при всех превосходных качествах гибели империи она вряд ли станет событием общественной жизни. Книги в современной России вообще перестали становиться такими событиями, а те, кто их читают, редко открыто высказывают свои взгляды.
Есть впечатление, что в последние годы жители России, не все подряд, а те, что относят себя к мыслящим, резко разделились на две неравных доли. В одной малой доле читают. Сейчас есть что почитать об истории и экономической жизни царской России, Советского Союза и о постсоветском времени вплоть до сего дня. В другой, гораздо большей части общества живут иначе. Там ничего серьезного давно не читают, хотя образования на такое чтение хватило бы. Не читают принципиально, во всяком случае, книг. Вместо этого активно высказываются по самым разным вопросам истории и экономики, устно или на форумах.
В чем причина этого разделения? И главное, почему не высказываются открыто и ясно те, кто книги читает? Об этом автор публикации «На гранях РУ» Мариетта Чудакова.
На самом деле я ответа на этот вопрос не имею. Скорее, какие-то смутные догадки, что вот то, что называется, множество умных людей заняли позицию себе на уме, заняты решением как-то личных сугубо вопросов и скептически относятся к любому участию так называемой общественной жизни. Сами слова в каком-то смысле скомпрометированы были в советское время, и до сих пор, по-моему, эта тень на них невольно лежит. Вот это такое мое грустное предположение скорее. Тогда встает вопрос, а вообще-то можно как-то воздействовать на людей книжками? Думаю, как ни странно, что воздействовать можно только на очень определенную, хотя немалую часть общества. Это на подростков и юношество, лет там до 20, скажем.
Мнение известного филолога и общественного деятеля Мариетты Чудаковой, автора публикации «На гранях РУ». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Похитители израильского солдата прервали переговоры с посредниками из Египта, пытавшимися добиться освобождения пленника. Палестинские экстремисты заявили, что не видят смысла продолжать переговоры. В Москве проходит международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Сегодня на форуме выступил президент России Владимир Путин. Московский городской суд оставил в силе решение районного суда о депортации в Латвию активиста национал-большевистской партии Владимира Линдермана, Абеля. В Киеве в первой половине дня лидеры партии регионов, оранжевой коалиции и коммунисты провели первый раунд переговоров по поиску путей выхода из кризиса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России планирует в среду рассмотреть в первом чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он, в частности, предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы, говорит представитель Министерства финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Федеральная налоговая служба России предъявила налоговые претензии на сумму 2 миллиарда 656 миллионов рублей рублей российскому концерну ВСМПО «Ависма», крупнейшему в мире производителю титана. Налоговые органы считают, что компания в 2005 году при уплате налога на прибыль не учла примерно 9 миллиардов рублей, полученных от продажи иностранной валюты. В свою очередь ВСМПО «Ависма» оспаривает это решение в арбитражном суде. Основными совладельцами концерна сегодня являются частные лица. Однако в ближайшее время блокирующий пакет его акций планирует приобрести государственная компания «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений. Комиссия при Министерстве экономического развития и торговли России одобрила очередные два проекта, которые будут финансироваться из Государственного инвестиционного фонда. В их числе проект создания инфраструктуры для освоения природных ресурсов Читинской области, а также проект строительства нового выхода к Московской кольцевой дороге федеральной трассы Москва-Минск. Ранее эта же комиссия поддержала 4 первых проекта, в реализации которых будут использоваться средства инвестиционного фонда. Его объем в 2006 году составляет примерно 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. В целом, по планам российских властей, около половины этих средств будет выделено на модернизацию транспортной инфраструктуры страны. Причем, как считает первый вице-премьер Дмитрий Медведев, частный капитал также должен участвовать в финансировании этих программ.
Ситуация со строительством дорог, с развитием коммуникаций, с развитием инфраструктуры в стране, она нетерпимая. Страна огромная, а коммуникации безобразные. Поэтому государство об этом просто обязано думать. В 2004 году президент в качестве инфраструктурного государственного проекта упоминал развитие коммуникаций, развитие сети дорог, развитие других видов транспорта. Это очень важная задача, этим надо заниматься, но экономика, правовые средства, механизмы, которые для этого используются, должны быть адекватными.
Вместе с тем, из Государственного инвестиционного фонда по закону могут финансироваться только крупные инфраструктурные проекты. В целом же дорожная отрасль России по-прежнему испытывает недостаток средств. О нынешнем состоянии этого сектора российской экономики министр транспорта Игорь Левитин.
В настоящее время мобильность российских граждан в 2,5 раза ниже, чем в развитых странах мира. Около 50 тысяч населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с системой наземных транспортных коммуникаций. Для значительной части населения страны по-прежнему остаются недоступными услуги магистрального пассажирского транспорта.
Федеральная антимонопольная служба России и концерн «Евроцемент», крупнейший в стране производитель цемента, подписали мировое соглашение, касающееся спора между сторонами. В октябре прошлого года антимонопольные органы признали, что «Евроцемент» нарушил закон о конкуренции, установив монопольно высокие цены на свою продукцию. Концерну было предписано снизить их до конкурентного уровня, а также выплатить штраф в сумме почти 2 миллиарда рублей. Это решение было оспорено в суде. После нескольких судебных разбирательств антимонопольная служба согласилась уменьшить сумму штрафа примерно в 2 раза и отказалась от требований к «Евроцементу» снизить цены на продукцию. Между тем, в среду Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит во втором чтении новую редакцию закона о конкуренции, предусматривающую ужесточение наказаний за нарушение антимонопольного законодательства. По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева, в новой версии закона штрафы за злоупотребление доминирующим положением на рынке, а также за картельный сговор, будут установлены в процентах от годового оборота компаний.
Ситуация существенным образом может измениться, если будет принят наш новый антимонопольный закон, который находится на втором чтении в Государственной Думе. Сейчас движение по принятию этого закона идет, и это даст новые возможности государству в лице антимонопольной службы рыночными способами регулировать ситуацию и избегать каких-то резких скачков, которые осуществляются монополием исключительно в своих эгоистических интересах.
Российская государственная компания «Техснабэкспорт», крупнейший в мире поставщик товаров и услуг для атомных электростанций, рассматривает возможность добычи урана как на территории страны, так и за рубежом, в частности в Австралии, Намибии, Бразилии и Украине. В материалах компании говорится, что сегодня Россия располагает почти половиной всех мировых мощностей по обогащению урана, однако их экспортный потенциал ограничивается дефицитом природного урана внутри страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 87 копеек, на завтра 26,84. Евро сегодня стоит 34 рубля 36 копеек, курс на среду 34,40. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В городе Краков местные монахини недавно открыли первое в стране окно жизни. Теперь там можно тайно оставить нежеланного новорожденного ребенка. Для католической Польши, где аборты запрещены законом, это чрезвычайно острая проблема. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
По польским законам беременность можно прервать только в случае, когда она угрожает жизни матери, или если беременность наступила в результате изнасилования, что должно быть доказано в суде. Поскольку редко кто решается на унизительный судебный процесс, а диагноз угрозы жизни молодой матери ставится также крайне редко, то в год в 40-миллионной Польше официально делается не более 200 абортов. Эксперты утверждают, однако, что нелегально в Польше, а также в соседних странах – Украине, Германии, Чехии, Российской и Калининградской области – через эту операцию проходят около 200 тысяч полек в год. На выезд за границу или на подпольную операцию в стране решаются далеко не все и в результате выбирают наихудший вариант, то есть просто бросают своих новорожденных детей, где попало. В польских средствах массовой информации довольно часто появляются сообщения о детях, найденных на вокзалах, в поездах, возле больниц и даже в мусоре, как это случилось этой весной в одном из варшавских районов. Ребенка нашел житель соседней многоэтажки, который услышал плач и обнаружил младенца в больших мусорных контейнерах неподалеку. Мужчина принес ребенка к себе и перед тем, как вызвать полицию и скорую помощь, завернул новорожденного в одеяло. Ребенок был совершенно голый. Говорит представитель полиции. Чтобы как-то помочь отчаявшимся молодым матерям, уберечь их от совершения преступления, монахини из Кракова открыли при доме одинокой матери так называемое «окно жизни». Окно находится на первом этаже, так, чтобы можно было без труда дотянуться до стоящей возле подоконника кроватки. В комнате никого нет, но как только в кроватке появится ребенок, сработает специальная сигнализация, и за ним придут монахини, которые вызовут врачей. Те обследуют ребенка и решают, нуждается он в госпитализации или нет. Если в течение определенного времени за ребенком никто из родителей не возвращается, то начинается процедура подготовки к усыновлению.
По отварciu окна włącza się czujnik. Окно замыкаем.
Вот такой сигнал мы получаем, когда окно открывается и срабатывает датчик. Надеемся, что наша инициатива – это еще один шаг вперед. Одних домов одинокой матери недостаточно. Хочется осознавать, что сделано еще что-то для того, чтобы спасти жизнь этих людей. Говорит сестра Юзефина, одна из монахинь, представленных к окну жизни. Совсем недавно там уже появился первый младенец, новорожденная девочка. Неизвестно, кто ее мать, отец, как ее зовут. В пеленках не было никакой записки. Сестры назвали девочку Анной. Это окно – выход для матерей, которые скрывают свою беременность и рожают на дому. В больнице после рождения ребенка записываются данные и младенца, и матери. И хотя отказаться от новорожденного можно и там, то сделать это придется публично. Многие боятся осуждения со стороны семьи, знакомых, самих работников больницы. В окне жизни никакие документы не требуются, хотя без них, без официального заявления родителей об отказе от родительских прав, весь процесс усыновления провести тяжелее, больше формальностей.
То окно есть направда таким аварийным выходом.
Да, это окно выход для тех женщин, которые так отчаялись, что готовы сделать такой страшный поступок. Не знаю, как можно что-либо подобное сделать, оставить ребенка на вокзале, например. Но ведь делают, и это не единичные случаи. Значит, нужно как-то помочь тем, кто в отчаянии готов даже выбросить собственного ребенка. Говорит житель Кракова. В прошлом году в Польше были прямо на улице брошены 70 детей. В некоторых варшавских роддомах и детских больницах недавно появились пустые коляски с надписью «Мама, если ты не в состоянии вырастить меня сама, дай мне шанс, оставь меня здесь». Я не хочу сказать, что мы ждем, что здесь появится младенец. Хочется верить, что в нашей стране такие ситуации будут иметь место все реже. Ведь это страшная трагедия и для матери, которая бросает своего ребенка. Не могу представить, чтобы ей это ничего не стоило. Но если, конечно, такое случится, то мы ждем, хотим, чтобы ребенка оставили здесь, у нас, а не на улице.
На то дитятко.
Говорит медсестра варшавской больницы на улице Корова. Монахини, которые занимаются окном жизни, говорят, что каждый человек изначально добр. Рассматривая новорожденную Анну, они говорят, ее мать была хорошим человеком, сделала даже ей прививку и завернула в чистые пеленки. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера подводить итоги дня На волнах Радио Свобода будет Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная тема дня сегодня в Москве – это встреча неправительственных организаций, так называемой гражданской восьмерки. В ней принял участие Владимир Путин. Обратят ли внимание мировые лидеры на мнение неправительственных организаций о состоянии прав человека в России? После истечения срока палестинского ультиматума Израилю судьба капрала Шалита остается неизвестной. Как ослабить напряжение на Ближнем Востоке, мнение экспертов Радио Свобода. В конце программы поговорим о полуфинале чемпионата мира по футболу. Сегодня матч Италия-Германия. Что сильнее, германский снаряд или итальянская броня? Так ставит вопрос специальный корреспондент Радио Свобода в Германии. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 4 июля. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков. Тема беседы – как изменилась жизнь россиян и сами россияне за последние годы, взгляд социолога. В гостях директор социологического института РАН Ирина Елисеева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Вооруженные силы Беларуси имеют все необходимое для успешного отражения агрессии.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда.
Депутаты от партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Специальный приз жюри уехал в Британию с фильмом «Уроки вождения» режиссера Джереми Брока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.